Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире наша постоянная передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это ректор Миссионерского института, профессор, доктор филологических наук Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, наша тема — дискурсивные слова.
Да.
Объясните, что такое дискурсивные слова.
Хорошо.
И я просто еще хочу напомнить, что эта наша передача идет в рамках цикловой такой передачи «Не спеши языком».
Да, да, «Не спеши языком» – это наша рубрика, в которой мы рассуждаем о русском языке и рассматриваем различные культурно-речевые проблемы, ну и просто говорим о каких-то интересных фактах. Дискурсивные слова – это тема сегодняшней нашей беседы, ну и как вы попросили меня, Валентина Федоровна, сказать, что это такое. Дискурсивные слова – дискурс. Вероятно, многим нашим радиослушателям эти термины покажутся новыми, незнакомыми, странными, поэтому давайте сразу договоримся. Дискурс – это речь, погруженная в жизнь, это текст, который произносится в определенной ситуации с определенными задачами. А дискурсивные слова – это слова, которые помогают нам этот самый текст организовать. Организовать дискурс, то есть текст, который имеет определенные задачи и строится, порождается в определенной ситуации. Дискурсивные слова – это огромный такой пласт слов, которые еще до конца не изучены, таких полных словарей этих слов нет, но тем не менее такой феномен существует, он интересует многих лингвистов современных, и я думаю, нам тоже будет интересно сказать о них, тем более, что разговор о дискурсивных словах будет связан с такой культурно-речевой проблемой, как слова-сорняки или слова-паразиты, и с такой проблемой, о которой мы в нашей прошлой передаче говорили, назвав ее так, стандартизация нашей речи. Мы говорили о том, что все мы говорим одинаково, каким-то таким стандартным невыразительным языком. И вот я постараюсь, рассуждая о дискурсивных словах, как-то выйти вот на эти две проблемы. Почему наша речь такая невыразительная, одинаковая, стандартная, во-первых, и что такое слова-сорняки или слова-паразиты, стоит ли с ними бороться? Ну и, возможно, по ходу мы затронем какие-то другие проблемы. Наверное, все мы слышали, как люди говорят приблизительно так. Может быть, это компромисс, но в принципе мне кажется, что это по большому счету мудро. Может быть, это компромисс, но в принципе мне кажется, что это по большому счету мудро.
Как бы много вот, лишних, да?
Да, вот слова «в принципе» и «по большому счету», конечно, они абсолютно информативно пустые, никакой информации не несут. Хотя, может быть, это слишком категоричное выражение, но мы о том объеме информации, который они, возможно, привносят в наш текст, еще скажем. Или, предположим, вот я цитирую, она, ну, говорит одна журналистка, говорит так, она, по большому счету, один из стержней человеческих, на которых вся труппа держалась. Вот это по большому счету, в принципе, это вот дискурсивные слова. Или, предположим, и вот сейчас момент истины по большому счету. Или вот, например, еще такие я приведу фразы из живой речи разговорной. То есть та редкая, по большому счету, музыка, которую невозможно купить в магазине. Угу. Таким же, как будто бы пустым словом является предложено падежное сочетание «в принципе». Да это, в принципе, не от цвета волос зависит. Я думаю, для них вполне это, в принципе, нормально. В принципе, я живу скромно. В принципе, это очень верно сказано. Или злоупотребление словом «достаточно». Ну, мы достаточно остаемся сильным государством. Но это достаточно исламистское государство. Но это достаточно революционные настроения. Или сейчас статистики как таковой еще нет, потому что достаточно мало интернет-обладателей. Иногда даже возникают такие комичные выражения: достаточно мало, достаточно много, да, или там достаточно революционные,
да,
достаточно исламистские.
А мало это.
Да, или вот мне, на мой взгляд, какая-то совсем странная фраза, но тем не менее она прозвучала в живой речи. Я цитирую, потому что там было 4 загибающихся колхоза, которые загнулись достаточно прогрессивно и хорошо. Вот. И все эти слова «вот», вот я их тоже употребляю, «ну, на самом деле», «так», «да», «в принципе», «по большому счету» и так далее, все это есть слова, которые нам необходимы почему-то, почему-то мы за них цепляемся, некоторые люди в большей степени, некоторые в меньшей степени, но, тем не менее, они нам нужны и для того, чтобы мы могли организовать наш дискурс. Все мы наблюдали за речью наших окружающих и, может быть, имеем привычку наблюдать за своей собственной речью, и поэтому можем сказать сами себе и другим, что многие люди, заканчивая какой-то монолог, какую-то фразу, говорят многозначительно «вот такие вот дела»,
или «вот»,
да, или, вот, или «сейчас модно говорить», ну, вот что-то человек скажет, а потом говорит многозначительно, ну, в общем, как-то вот так. Как-то вот так, да. Или, начиная свою фразу, использовать словосочетание «на самом деле». Я даже приведу сейчас примеры. Ну, не, ну, на самом деле это довольно смешно. Или «на самом деле здесь может быть вот такой ход». Ну, на самом деле понятно. Или «в принципе, все так и было». «В принципе, на самом деле можно нам позвонить по телефону». «Ну, в принципе, в данный момент на самом деле это достаточный признак». Ну и так далее. Ну, я надеюсь, что все поняли, что такое дискурсивные слова. Теперь давайте поговорим, действительно ли они пустые и никакой информации не вносят. Но, собственно говоря, какой-то такой фактологической информации они действительно не несут. Но они являются такими своеобразными маркерами. С помощью этих слов говорящий, возможно, маркирует свое отношение к собеседнику или к теме своей речи, к содержанию речи, или, как говорят, еще к предмету речи.
Может быть, это тоже своего рода такие мостики?
Конечно, это и мостики, возможно, мостик, который помогает перейти от одной мысли к другой. Возможно, там скрывается какая-то эмоция. Вот, предположим, обратим наше внимание на такое слово, как «ведь». «Ну, ты ведь туда уже ходила», — говорю я, например, своей подруге. «Ну, ты ведь уже туда ходила». Вот что это такое «ведь»?
Ага, в данном случае.
Да.
Интересно.
Да. Что такое «ведь»? Конечно, оно привносит какую-то такую эмоциональную окраску моей фразе. Возможно, это какой-то скрытый упрек. Как ты могла забыть о том, что ты туда ходила?
Или зачем ты туда пойдешь? Ты ведь уже ходила.
Да. Да. Или, может быть, почему ты делаешь вид, что ты об этом забыла? Или, может быть, ты...
Ты ведь была там уже.
Да. Или ты думаешь, что я об этом не знаю. Ну, вот как, например, Владимир Плунгьян, это известный лингвист, который тоже много уже писал и говорил в разных интервью про дискурсивные слова, он предлагает нам такую формулировку вот этого самого дискурсивного «ведь». Я процитирую. «Ты знаешь, и я знаю, что ты туда ходила, но, наверное, ты об этом забыла, и я хочу тебе напомнить об этом. При этом я удивляюсь, почему? Потому что я считаю, что ты об этом должна была бы помнить». Ну и так далее. Видите, какой огромный такой объем эмоциональный.
Такой подтекст, да,
да,
идет.
Да, еще, какой-то эмоциональный подтекст, какое-то такое богатое эмоциональное значение, вот, которое мы выражаем при помощи только одного этого небольшого дискурсивного слова «ведь».
Да.
Ну, или вот я тоже злоупотребляю, вероятно, словом «ну», я за собой это замечаю. Слово «ну» — это тоже дискурсивное слово, такое маленькое, состоящее из двух звуков или на письме из двух букв. Вот, кстати, на письме. Ведь в письме речи эти слова нам почти не пригождаются, а если мы пишем, то редактор вполне может нам их вычеркнуть.
Ну, или это может быть в прямой речи, скажем.
Да,
ну,
когда мы, ну, да, когда мы имитируем,
да,
живой диалог.
Да?
Да. Ну, вернемся к слову «ну». У этого слова «ну» тоже сложный комплекс значений, и, как правило, это слово дискурсивное мы употребляем в начале реплики, когда начинаем какую-то фразу. Вот. Это своеобразное слово выжидания, слово взвешивания. Мы можем сказать «ну», когда мы не знаем, что ответить собеседнику. Допустим, так говорим. «Ну, как вам сказать?» И вот пока я произношу это «ну, как вам сказать?», вот эти какие-то доли секунд, или, может быть, одна-две секунды, они дают возможность человеку, в данном случае мне, собраться с мыслями и продумать фразу, которую я должна сейчас произнести. Иногда я употребляю «ну», вероятно, для того, чтобы выразить вот такой эмоциональный комплекс. То, что я сейчас вам скажу, я вам не навязываю. Я выражаю лишь мое мнение, свое суждение. Но если вы хотите, то я, пожалуй, это скажу. Вот и весь этот комплекс значений я могу выразить при помощи этого маленького «ну». Возможно, это «ну» человек употребляет в том случае, когда он неохотно соглашается с мнением собеседника. «Ну да», угу, говорим мы, и при этом следует понимать, вероятно, это так. «Я соглашаюсь, но делаю это нехотя».
Да, как бы позволительно.
Да, вот из вежливости.
Из вежливости.
Дискурсивные слова, как я уже сказала, такого полного списка этих слов нет, словаря дискурсивных слов нет, поэтому мы выхватываем какие-то такие отдельные слова и выражения, которые для нас очевидны. И поэтому сегодняшний наш разговор, он не претендует на какой-то такой исчерпывающий, да, характер, не претендует. Это просто какие-то отдельные наблюдения. И вот, продолжая эти наблюдения, я хочу, например, сказать о том, что дискурсивные слова, они очень разные и по своему грамматическому статусу. Это могут быть и словосочетания, и указательные местоимения, это могут быть и просто частицы. «Ну», «ведь», «же», если указательное слово «вот», ну, если какие-то даже целые фразы там «на самом деле» или
да,
буква «а», да, это тоже
одна
частица,
буква, да.
Это частица «а». Кстати сказать, Валентина Федоровна, про «а». Если мы внимательно понаблюдаем за собой, как мы говорим в такой разговорной непринужденной речи, то заметим, что почти каждую фразу мы начинаем со слова «а». «А ты знаешь?» «А ты видела этот фильм?» Ну и так далее. Начинаем вот с этого «а» или с «ну». Итак, сказала я о том, что они разные по своему грамматическому статусу, и, конечно, они разные по тем эмоциональным оттенкам, которыми окрашивают наш дискурс, и разные они по стилевой принадлежности. Вот, предположим, такая частица «к». «Принеси ко мне воды», «подай-ка пальто». Вот это «ка»…
сделай.
Да, «ну-ка сделай». И вот это маленькое «ка», помимо того, что… совершенно недвусмысленно мы понимаем, что это принадлежность разговорной речи, но здесь мы еще можем догадаться о тех отношениях, которые существуют между собеседниками, потому что мы не каждому человеку можем сказать «подай ко мне воды» или «принеси ко мне пальто».
Вероятно, ну, то есть какие-то тут близкие, конечно, и такие дружественные должны,
да,
быть.
Да, это, скорее всего, отношения неофициальные, это отношения между близкими людьми, например, между супругами, или отношения старшего и младшего, например, дедушка и внуку говорит «принеси ко мне воды». Вот что только это маленькое «ка», какой объем такой эмоциональной, оценочной информации привносит в наш дискурс. Вот еще одно интересное слово, дискурсивное, на мой взгляд, «вообще». И оно тоже имеет много таких значений. Допустим, разговаривают две подруги, и одна говорит другой: «Ты знаешь, я сегодня 30 минут ждала на остановке автобуса, замерзла». И подруга говорит ей:
«Вообще».
«Вообще». Ну, то есть она соглашается.
Изумляется, как бы.
Разделяет ее вот эти негативные чувства. И напротив, если одна подруга там показывает другой какое-то красивое платье, или на картинке, или, так сказать, наяву, и знаком одобрения может быть «вообще». То же самое «вообще», но произнесенное с другой интонацией. Да. Ну, и есть такое пародийное, такое сленговое: «Ну, ты вообще». «Вообще». И в это «вообще» можно, конечно, вкладывать самое большое, самое разнообразное количество различных…
Мне, знаете, какая героиня вспоминается? Эллочка-людоедка.
Да. Которая объяснялась,
да,
конечно.
«На, парниша».
Да, очень интересно. Вот я еще хочу обратить внимание на то, что в каждом языке есть свой набор дискурсивных слов, и есть языки, в которых их относительно много, а есть языки, в которых относительно мало.
А у нас много?
У нас много, да. В русском языке дискурсивных слов очень много. И да, интересно еще и то, что при обучении иностранному языку, если человек хочет, ну, как говорится, войти уже в язык так, как будто бы он его носитель, то, конечно, он должен овладеть и дискурсивными словами. И вот у меня были стажеры китайцы, которых я учила русскому языку, и они у меня спрашивали, просили объяснить, что значит слово буквально, потому что русские его очень часто произносят. Но действительно, мы за собой не замечаем, насколько часто мы употребляем слово буквально. Например, его же буквально за руку схватили. Или я заскочила к вам буквально на минутку. Или я буквально два слова скажу об этих артистах. И вот перевести им, объяснить смысл этого буквально, мне было чрезвычайно трудно. К тому же в словаре, в большом толковом словаре этого слова я не нашла. Наверное, это тоже показательно. Я уже говорила сегодня неоднократно о том, что дискурсивные слова, списка дискурсивных слов как такового нет, законченного. Ну, давайте сами попытаемся сформулировать, что же это за буквально в каждом конкретном случае. Когда мы говорим, его же буквально за руку схватили, то это буквально, наверное, означает почти. Чуть ли не. Чуть ли не или почти. Когда мы говорим, что я заскочила к вам буквально на минутку, наверное, это означает следующее. Я ручаюсь, что зашла к вам совсем ненадолго.
Совсем ненадолго, да.
И когда я говорю, я буквально два слова скажу, то, наверное, я скажу очень коротко, и как будто бы я прошу потерпеть меня, я обещаю говорить недолго, не буду злоупотреблять вашим вниманием и вашим терпением.
Видите, сколько мы долго объясняли.
Как долго мы объясняли,
Одно только слово, и причем каждый раз значение его разное может быть.
И контекст, конечно, проясняет это самое буквально. Вот я замечала, у меня был опыт общения с коренными итальянцами, и я итальянским языком не владею, но я жила некоторое время в итальянской семье, и я заметила, как часто они говорят слово «аллора», «аллора», «аллора». И я подумала, вероятно, это дискурсивное слово, и что оно у них значит, пыталась выяснить.
Объяснили?
Нет, они... Вот как нам бы трудно было объяснить иностранцу, почему я говорю «вот» или «ну», «а, ты знаешь», или «а я буквально тебе два слова скажу». Также, наверное, им было трудно это объяснить, но, собственно говоря, это были простые люди, не лингвисты, и, наверное, с такими вопросами к ним не стоило обращаться. Но я посмотрела в словарь, это очень многозначное слово. «Алора» переводится, и как в таком случае, ну, тогда, вот-вот, то есть тоже такое
самое,
дискурсивное слово.
Тогда.
Ну, я думаю, теперь, Валентина Федоровна, мы подошли к такому моменту, когда сможем сформулировать вот эти функции дискурсивных слов, а потом сказать, как дискурсивные слова связаны с проблемой слов-сорняков или слов-паразитов.
Да, вот я и хотела все-таки, чтобы вы определили, это слова-сорняки?
Или это нужные слова?
Это все-таки да.
Да. Вот. Ну вот давайте. Сейчас попытаемся на этот вопрос ответить, но сначала позвольте мне все-таки еще раз сказать о том, какие функции несут на себе вот эти самые дискурсивные слова. Ну, во-первых, они дают говорящему возможность перевести дух, собраться с мыслями и выиграть какое-то время для обдумывания следующей фразы. Ну, как вам сказать? Да, конечно, вы правы, допустим, я так говорю.
То есть мы протянем некоторое время.
Конечно,
с тем,
чтобы... да, выигрываем время.
Да.
И иногда они являются такими своеобразными заполнителями пауз. Такие заполнители еще лингвисты называют хезитативными частицами, от английского hesitation, что значит колебание. Действительно, в спонтанной речи мы ведь испытываем некие колебания, когда выбираем нужное слово или задумываемся над тем, как построить нам нашу фразу, как построить конструкцию. Во-вторых, мне кажется, и мы с вами, наверное, уже на примерах могли в этом убедиться. Во-вторых, дискурсивные слова передают эмоции говорящего и позволяют ему, может быть, в такой неявной форме, а иногда даже и неосознанно, выразить свое отношение к предмету речи и к собеседнику. В-третьих, дискурсивные слова могут употребляться, когда мы устанавливаем контакт с собеседником. Есть такая у языка функция, ее называют контактоустанавливающая. И некоторые настолько неуверенные в себе собеседники все время пытаются проверить, есть ли этот контакт, понимает ли тебя слушающий, твой собеседник, воспринимает ли он твои слова, не утрачен ли с ним у тебя контакт. В таком случае они так часто употребляют слово «да». Что-нибудь скажут «да», «да», понимаешь? Так ведь, да? Ну и в-четвертых, я думаю, немаловажная функция дискурсивных слов состоит в том, что они разбавляют концентрацию текста, являются такими своеобразными словами и фразами-переходниками, такими пустышками, которые позволяют снизить концентрацию, как я уже сказала, текста, и тем самым облегчают задачу слушателю, потому что если бы у нас был такой концентрированный, насыщенный текст, то какая-то часть информации ускользала бы от внимания слушающего. Ну вот, а теперь, значит, как связаны дискурсивные слова со словами-сорняками или словами-паразитами? Ну, во-первых, следует сказать о том, что в языке никаких паразитов не бывает, что всякое явление языковое, всякое слово, если мы сейчас о словах говорим, оно функционально, а если бы оно ни для чего не было нужно, то оно бы, конечно, в языке не существовало. Вопрос стоит не о том, стоит ли бороться с дискурсивными словами, полезны они или вредны, а о том, что нужно учиться употреблять их дозированно. И, может быть, в какой-то степени противостоять моде на дискурсивные слова, потому что такая мода бывает. Одно время это очень частотным было слово «как бы».
Как бы,
да. Там на самом деле, в принципе, по большому счету.
До сих пор.
Да. И, конечно, мы люди такие внушаемые, так говорят, как еще врачи, лобильные, и мы поддаемся всеобщему влиянию и тоже начинаем. Или вот это слово «достаточно» тоже такое назойливое. Вот, значит, бороться со словами дискурсивными не нужно. Конечно, я уже сказала, что никаких таких паразитов нет, а просто есть дискурсивные слова, они выполняют определенные функции в языке. И для того, чтобы они не стали сорняками или тем более паразитами, мы должны учиться употреблять их дозированно. Это с одной стороны. А с другой стороны, если мы будем вот эти все одни и те же слова повторять, объединять нашу речь, то вот как раз мы и впадем в ту самую стандартизацию, о которой мы говорили в прошлый раз.
Да, так-то речь будет
наша речь будет такая. Одинаковая, невыразительная и лишённая индивидуальности.
Объединять просто будем нашу речь.
Объединение нашей речи.
Мы закончили
речи.
Уже
ну,
с
я думаю,
нашей
да, если какие-то
темой
еще,
да, на сегодня. Ну, тогда мы перейдем, как всегда, ведь мы с вами стараемся в конце каждой беседы что-то немножко рассказать
о
Миссионерском институте.
Да, Валентина Федоровна. Ну, во-первых, спасибо, что вы предоставляете мне такую возможность поговорить о нашем институте. А во-вторых, я хочу сказать о том, что в этом году мы набрали 50 студентов, к нам поступили 50 человек на первый курс на заочную форму обучения, на вечернюю форму обучения. Преимущественно это люди от 20 до 40 лет, преимущественно это мужчины, и в подавляющем большинстве это люди с высшим образованием.
Ну, то, собственно, к чему вы стремитесь.
Да, это наш контингент, как выражаясь таким языком официально деловым. Это наши люди. Так что мы приемную кампанию закрыли, на первом курсе начался учебный год, и мы уже занимаемся другими задачами. И сейчас перед нами вот какая задача стоит. В этом году мы получили лицензию от Министерства образования и науки, которое дает нам право вести дополнительное профессиональное образование. Поэтому мы открыли курсы повышения квалификации. Сейчас у нас две программы, но мы в процессе разработки готовим еще и другие программы. Поэтому я сейчас скажу только о тех программах, которые уже готовы. Это первая программа адресована учителям и преподавателям литературы. И всем, кто любит литературу, эта программа называется «Этноконфессиональные особенности русской классики». Это значит, что на русскую классику будет предложен взгляд не совсем привычный, не совсем стандартный. Мы будем говорить о том, как в русской классической литературе отразилось православное мировоззрение нашего народа и национальные черты, национальные особенности. Вот. Автор этой программы – известный литературовед, доктор филологических наук, профессор Уральского федерального университета и наш профессор Олег Васильевич Зырянов. Он разработал эту программу, он будет читать лекции. Да, и те, кто имел возможность общаться с Олегом Васильевичем, знают, какой это превосходный знаток русской литературы, русской поэзии, русской прозы, русской классики. Так что все, кто любит русскую литературу, и учителя литературы, и преподаватели вузов и колледжей, литераторы, всех мы вас приглашаем. Программа рассчитана на 72 часа. Это приблизительно 2 недели обучения. И по окончании этих курсов по программе «Этноконфессиональные особенности русской классики» каждый выпускник получит удостоверение о том, что он прошел повышение квалификации вот по этой программе. И я думаю, что эти сертификаты, эти удостоверения, они всегда нужны педагогам, потому что школьные учителя сдают на категорию.
Что-то это дает.
Кроме собственного интереса, это дает что-то и с точки зрения карьеры. Ну и вторая программа, она адресована преподавателям закона Божьего в церковно-приходских школах, учителям основ религиозной культуры и светской этики и вообще всем педагогам, которые так или иначе связаны с реализацией в школе федерального государственного образовательного стандарта. Почему? Потому что в федеральном стандарте написано, что духовно-нравственное воспитание – это ценностная основа в ГОСа федерального стандарта. И наша программа так и называется «Духовно-нравственное воспитание как ценностная основа в ГОС». Ее автор – священник Иоанн Парамонов. Он кандидат педагогических наук, доцент, теолог, имеет теологическое образование, культуролог, потому что он закончил соответствующий факультет, и наш заведующий кафедрой теологии. Это интересный педагог, интересный священник, и программа очень интересная. Она также рассчитана на 72 часа, это приблизительно 2 недели обучения. И тоже по окончании выпускники получают соответствующие сертификаты. Ну, что еще сказать? К сожалению, мы не можем. Обучение на бакалавриате у нас бесплатное, а вот на курсах повышения квалификации у нас будет платное обучение. Одна программа, обучение по программе стоит 4 тысячи. И я приглашаю вас ознакомиться с этими программами более подробно на сайте Миссионерского института, а также звонить к нам по телефону 269-30-36, записываться 269-30-36, и по мере формирования групп мы будем начинать преподавание. Минимальная группа 10 человек. Как только первые 10 человек запишутся, так мы сразу начинаем работать с этими слушателями.
Замечательно, хорошие курсы такие.
Да, хорошие. Интересные. Да. И мы другие программы сейчас задумали, и даже будем дипломы о профессиональной переподготовке выдавать, но это все несколько в будущем.
Чуть-чуть попозже.
Да, чуть-чуть попозже.
На этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Да, спасибо,
Валентина Федоровна.
Я напоминаю, что сегодня на студии была ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Основная наша тема – дискурсивные слова. Ну и, конечно, мы немножко поговорили о делах Миссионерского института. Это тоже очень важно и интересно. Спасибо вам большое.
Спасибо, Валентина Федоровна.
До новых встреч.
До новых встреч. До свидания.